Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Мы сегодня продолжим дискуссию, начало которой вы услышали 2 недели назад. Напомню, что наша передача выходит 2 раза в неделю по воскресеньям в 17:20 часов, и повтор вы можете услышать в понедельник в 8:20 утра. Итак, дискуссия на тему «Грехи молодых». Напомню, что в беседе принимали участие, как всегда, наш пастырь, отец Амвросий Громов, благочинный Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, а также наши гости Александр Горлов, Антон Рожин, Вероника Кувшинова, Антон Полига, Кирилл Соболев. Мы говорили о таких грехах, распространенных среди молодых людей, как блуд и пьянство, и касались темы выбора средств профилактики, так как многие молодые участники наших встреч также сами уже родители и ищут и делают свой выбор, как же уберечь собственных детей от тех грехов, которые предлагает нам мир. Итак, мы прервали нашу беседу как раз на этом моменте.
Проблема с той, что дети смотрят на родителей, когда они что-то делают. Папа в интернете, мама там у телевизора. Опять же, вот могу на примере, вот я очень уважаю вот моих знакомых, у них очень хорошо поставлен этот вопрос. Дети не видят родителей за просмотром какого-то фильма, который детям смотреть не надо. Просто не видят такого. То есть родители смотрят эти фильмы, когда дети просто спят. Или они гуляют на улице. Присутствие детей это просто не происходит, и вопросов не возникает, и недоумений не возникает каких-то просьб таких, что вот, а почему мне нельзя? То есть не хочешь, чтобы дети спрашивали, так ты им не показывай это. И у некоторых родителей тоже очень положительный пример. В принципе, сейчас для чего смотреть телевизор? Вот такой вопрос. Многие люди там, они не иноки в монастыре, они работают, они нуждаются в каких-то новостях, даже иногда просто нуждаются в новостях. Они смотрят их по интернету, они читают какие-то журналы, но они не смотрят телевизор. Они не смотрят вот эту вот ленту, которая идет, и там среди полезного через раз мелькает неполезное. Просто телевизор не включают при детях, опять же. С детьми не смотрят те фильмы, которые учат. Много очень хороших фильмов есть, да, которые можно и родителям посмотреть, и детям тоже, и при этом получить общую пользу. Именно такие вот тематические просмотры фильмов, опять же, по тому же там компьютеру. Мне кажется, это выход.
Выход, если ребенок будет сидеть дома. И он не пойдет никому в гости, он нигде не увидит телевизор, он не будет смотреть на рекламные плакаты, где идет движущаяся картинка. Мой выбор, в частности, был абсолютно другой. Если я не объясню ребенку, как ему нужно реагировать на это, то без меня он на это среагирует бесконтрольно. Он среагирует на тот момент так, как ему взблагорассудится. И я этот момент могу упустить, и могу упустить его неоднократно. То есть если я ему не дам вот этот вот меч, то, грубо говоря, ему нечем будет защищаться. А стерильные условия сейчас в наших ситуациях, ну, да, возможно, в каких-то семьях, где действительно там глубоко верующие оба родителя. Но я думаю, что, к сожалению, не во всех семьях такое присутствует.
Я просто хотел показать, что есть выход из этой ситуации. А насчет стерильности действительно никак нельзя это сделать. Сейчас особенно реклама, она такая, 3 на 6. И просто, мне кажется, что стоит ребенка воспитывать не в атмосфере там стерильной, а в атмосфере православной. И тогда он поймет сам, мне кажется.
В атмосфере критичности, как заметила Вероника.
Со всеми очень соглашусь, очень приятно слушать. Я очень много полезной информации для себя осваиваю. И соглашусь, прежде всего, с Антоном, что если в условиях этой стерильности тут действительно очень сложно добиться, и, думаю, не надо к ней стремиться. Ну, конечно, ограничивать тут надо по максимуму. Прежде всего, ограничивать ребенка именно пример родителя.
Да-да, самодисциплина.
Самодисциплина родителей. И это очень великий труд даже быть, не знаю, возвращаясь домой с работы, предаваться не увлечениям, которые могут расслабить тебя, а предаваться увлечениям ребенка. И таких увлечений можно, не знаю, сотни тысяч назвать. Даже возить с ним машинку по полу, это гораздо, мне кажется, приятнее, веселее. Или читать ту же книгу.
Чем готовить ужин.
Я соглашусь. Ну, не очень тяжело говорить, как бы я еще молодой. Но все-таки занять ребенка, я думаю, любым каким-то увлечением можно, по сути. Конечно, прежде всего, тут нужен труд родителя, как православного христианина, как человека, который постоянно пребывает в молитве. Тут без помощи, не знаю, Господа вообще очень тяжело, мне кажется, ничто в мире не происходит без Его святой воли. Именно закладывание в ребенка вот, и, вот этих вот ценностей, самых чистых, самых даже простых, лишь бы он сидел, что-нибудь рисовал. Я думаю, ребенок постоянно должен, может пребывать вот именно в этом.
Да, с развитым чувством прекрасного, чувством гармонии, и ребенка будет отталкивать какое-то непотребство уже органически.
До 14 лет. В 14 лет мы выходим...
Уже другие подходы в 14
выходит
лет,
ребенок из того стерильного общества, и...
Совершенно
у
верно.
Него идет протест.
Вероника, и вот здесь одним... Даже с тобой здесь. Наши дети выходят не в 14 лет.
Раньше, естественно.
Намного раньше. Намного раньше. Это во-первых. Во-вторых, давайте вот все-таки немножечко разграничим все же вещи. Мы говорим о том, что вот дети, что делать с детьми, да, как их воспитывать, да. А что делать с теми, кто уже в этом погряз? Что делать с теми, кто вот уже вляпался вот в это по самое не могу? Мы говорим о том, как... проводить профилактику этих вещей, что делать уже с заболевшими, вот в чем вопрос. И вот мы с Вероникой на разных языках, но дополнили друг друга. Я сказал о том, что страсть может занять только пустующее место, и Вероника меня дополнила. Так вот, в чем же тогда проблема-то, почему? Да, ладно, хорошо, ребенок вовремя, там, может быть, не получил своего воспитания, ребенок вовремя не получил критической оценки, ребенок поддался на провокацию современной рекламы и пошел именно по тому пути, по которому она его ведет. Он уже сейчас начал курить. Он уже, может быть, употребляет спиртные напитки, может быть, в меру, а может быть, уже и без меры пьет. Что говорить уже этим детям? Что говорить этому поколению, которое уже в этом увязло?
Ну, здесь, опять же, я повторюсь, что пустота, она возникает не просто так. Она возникает из-за отсутствия любви и принятия.
Совершенно верно. Но вот это в свое время они этого недополучили.
Никогда не поздно.
Совершенно верно. Но конкретные практические советы родителям, конкретные практические моменты беседы с теми юношами и девушками, которые уже ввязались в эту мясорубку.
Вы знаете, я немножко за другого пойду. У меня немножко пример другой, потому что здесь вопрос там с близким человеком и старше меня намного. То есть здесь ведется работа и сейчас, но, слава Господу, она ведется именно руками и промыслом Божиим. И единственное, что в свое время сыграло роль, то что, несмотря ни на что, человеку было сказано, что «я в тебя верю». В любом случае, я в тебя верю, что все поменяется, что ты сможешь. Несмотря на то, что там была брань и все остальное, но было вот это полное принятие человека того, каким он есть.
Да, это, кстати, вот я тоже, опять же, хочу сказать, вот я категорически не согласен с постулатом, что современное поколение потеряно. Я вот смотрю на современное поколение, даже те, кто пьет, те, кто курит, даже те, вот о ком говорит Владыка, те, о ком говорит Святейший Патриарх Кирилл, кого я сам вижу, вот вчера был разговор такой тоже, мужчина, он часто посещает старую Европу, Прага, Польша, он проехал Скандинавию практически всю. Вот недавно у меня, говорит, был в гостях из Германии друг, он русский, но в свое время уехал в Германию. И вот он говорит, он выразил просто, говорит, кошмарное вот такое. Я, говорит, вижу, когда в 9 часов утра молодой человек идет бутылкой пива. Я понимаю, говорит, у нас Германия, страна пивоварен. Говорит, вечером, после работы там, где-то посидеть нормально, культурно, в конце концов, даже безотносительно в ряду пива. Да, это уже отдельный разговор. Но когда, говорит, это происходит в 9 часов утра, там в 10 часов утра уже идут с бутылкой пива, это, говорит, либо отсутствие вообще какой бы то ни было желания работать, либо последствия вчерашнего перебора.
Это еще не самый вопиющий пример, простите.
Ну, да, я согласен.
Когда женщина идет с коляской, у нее в руке, которой она везет коляску, сигарета, в другой руке бутылка пива, тоже утром рано. И такое я видел тоже не раз.
Да.
Это уже более страшный картон.
Вот. И исходя вот из этого, все равно, несмотря на это, несмотря вот на эти вещи, я все равно вот сталкиваюсь в жизни, сталкиваюсь, так сказать, вот в общении, сталкиваюсь в каких-то вот ситуациях, да не потерянная эта молодежь, не потерянная. У них очень много за душой и, так сказать, и в голове, очень много. Только вопрос в том, что оно постепенно и очень, очень настойчиво атрофируется. И вот эта задача. Задача не в том, чтобы сказать о том, что вот вы плохие, вы там делаете там какую-то вот вещь, которая плохая, которая ничего хорошего вам не принесет, а как раз вот сказать о том, что не просто там вас угробит чисто физически, угробит тебя морально. То есть надо сделать так, чтобы человек, чтобы юноша увидел альтернативу. Хорошо сказать, что это плохо, что это неправильно. А дайте альтернативу. Ребенок, даже если ему 15, 17, 18, 20, 21, он все равно в какой-то мере еще ребенок. Вот. И дать ему альтернативу этого, вот это задача родителей, это задача православных, это задача, я не знаю, там, ну, любого человека. Действительно, не говорить только о том, что ты уже потерян, что на тебя уже нет никакой надежды, а поддерживать, подсказывать, но при этом, опять же, вот просто сказать, что хорошо, я в тебя верю, ты все можешь, и все будет хорошо. А дальше-то что? А векторы дать, вот в чем задача. А это ведь, опять же, проще обругать. Вот у нас сейчас вот принято ругать молодежь. У нас принято сейчас говорить о том, что вот молодежь плохая, о том, что молодежь вот ничего не хочет, ничего ей не интересно. А почему? Потому что я, с одной стороны, понимаю, что сейчас, ну, кризис, еще что-то, и надо зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Но это ведь огромнейшая работа. Это работа после работы воспитывать своих детей. Раз. Во-вторых, вот знаете, вот банальнейший, простейший пример. Вот то, о чем сказал Александр, то, о чем сказала Вероника, то, о чем сказал Антон, катать машинку вместо того, чтобы готовить ему там ужин. Понимаете, вот банальная, простая вот ситуация. Я когда-то, вот до меня это дошло, я вообще поразился этому моменту. Вот мне многое не нравится в американской, вообще не то, что много, мне практически все не нравится в американской культуре, но вот одному я у них, честно сказать, завидую. Не знаю, может быть, это только в фильмах так. Они очень часто говорят друг другу: «Я тебя люблю». Я тебя люблю. А мы почему-то, кстати, даже православные, мы забываем об этом. Бог есть любовь, мы читаем. Да, мы читаем житие, так сказать, апостола Иоанна Богослова, и он под конец жизни говорил всегда: «Детки, дети, любите друг друга». Мы почему-то забываем говорить об этом. Это первое. Это сердцевина, наверное. А проявление этого часто бывает так. Вероника поправит меня. По-моему, в психологии есть такое понятие — витамин прикосновения. Я такое слышал выражение. То есть ребенок не все воспринимает на словах. Он не может воспринять любовь на словах. Он может...
Его 8 раз за день надо обнять.
Ну вот как минимум. Вот, да. Вот. Витамин прикосновения, да? К чему я это все веду? Потому что вот мама вечером готовит ему ужин, там, стирает, значит, на него его же одежду, так сказать, штопает там что-то. Вот, ребенок подходит и говорит: «Мама, ты меня любишь?» И она, продолжая жарить ему котлеты там, или там варить кашу, или еще что-то, говорит: «Ну, конечно, там, сыночек или дочка, ну, конечно, я тебя люблю». Ребенок говорит: «Нет, мам, подожди, ты точно меня любишь?» Мама уже, так сказать, как-то немножечко более отвлекшись от этого, вот от того же дела, которое она делает для своего ребенка, говорит: «Ну, конечно же, там, дорогой мой, ну, кого я могу любить, кроме тебя? Вот, ну, конечно же, я, любимый у меня, там, или любимая, да?» Ребенок говорит: «Нет, мам, вот, ну, ты точно меня любишь?» И вот маме приходится откладывать всю работу, которую она делает для этого же ребенка, брать его на колени, обнять, прижать его к себе. Ну, конечно, ну ты же у меня самое дорогое, так сказать, существо на свете, самый дорогой, так сказать, человечек. И вот только после этого ребенок поверит, что мама его или папа его действительно любит. Папа там делает для него что-то там, я не знаю, собирает шведскую стенку или еще что-то. И точно так же ребенок будет приставать к нему. Дети не могут до определенного момента. И даже и в юношестве они все равно не могут воспринимать это только на словах. Они иногда не могут воспринимать это как вот некое абстрактное вот добро для него. Ему надо общение, ему надо потрепать по голове, там, в общем, каким-то образом выразить свою любовь. И этого часто, вот мы, это часто мы забываем. Кстати, очень часто получается такой интересный момент. Родителям начинаешь об этом говорить, они говорят: «Ну я же пробовал, вот ребенку там 15-17, я пробовал его погладить по голове, или я там пробовал его потрепать по спине. Он делает плечиком брык, и все, и так несколько раз». Ну, я говорю: «Ну вот неужели вы не понимаете такой простой банальной вещи, что это нормально? Ребенок, с одной стороны, требует этой ласки, требует этого внимания, с другой стороны, ему уже кажется, что он для этого слишком взрослый, ему как-то вот неприлично это, получать такие вот проявления. А однако же это все равно так, однако же все равно оно требуется». И вот эту работу по выращиванию ребенка, мы иной раз тратим огромные силы и средства на то, чтобы вырастить какой-нибудь цветок на подоконнике, и средства и усилия, потраченные на его выращивание, нисколько не соизмеримы с теми силами и средствами, которые мы тратим на своих детей. А после этого потом задаемся вопросом: а почему они ищут утешение где-то в другом месте? Я опять же приведу пример, который я часто говорю. Если человек не имеет возможности есть здоровую домашнюю пищу, он будет питаться суррогатами. Душа в этом отношении ничем не отличается. Нету наполненности духовной, душевной, общением с близкими, общением с единомышленниками, общение, в конце концов, уже с Богом, он будет искать другие способы общения. И ему в этом конкретно, стопроцентно помогут. Свято место пусто не бывает.
Дело в том, что есть утверждение, сколько любви ты вложишь в ребенка, столько он отдаст.
Да, я вот хотел дополнить, что действительно одно из главных зол – это инертность родителей. И на вопрос о практических путях решения, вот отец Амвросий его задал, мне хотелось бы ответить, что необходимо вскрывать природу греха, природу конкретной страсти, разбирать, если ребенок уже 14 лет, да, и старше, тем более, можно говорить с ним открыто, и можно прямо детально раскладывать какое-то негативное явление, объясняя ему, что и почему, как происходит. Мы, люди, которые ходим в церковь, имеем какой-то свой опыт. И в отношении алкоголя тоже мне приходилось слышать, что говорят: если есть проблема у тебя алкогольной зависимости, пойди лучше к священнику, который в прошлом был алкоголиком. Он тебя лучше всех поймет, он тебе там что-то там посоветует из личного опыта. Так вот, если человек не был алкоголиком, батюшка, да, или человек духовно опытный, у него все равно есть опыт сопротивления, есть опыт несклонения перед этой страстью. И вот этот опыт, на мой взгляд, он куда более полезный, чем опыт человека, который падал, да, я прекрасно понимаю, и я так падал, и хуже падал, да, и поэтому живой опыт сопротивления, опыт преодоления страстей, который у всех у нас есть. Если человек участвует в таинствах, да, ведет литургическую жизнь, постоянным прихожанином храма является, он понимает, через причастие к чему ребенок будет освобождаться от всего этого непотребства. Что да, свято место пусто не бывает, поэтому самое святое место в человеке, оно непреложно, неизменно принадлежит Творцу. И представления у ребенка должны быть самые отчетливые, не смутные какие-то. И представления о грехе, как о проблеме, самые отчетливые, самые определенные. И представления о путях решения, которые уже Святая Церковь предлагает во множестве трудов и вполне конкретных советов святых отцов.
Я, наверное, еще все-таки могу дополнить такой вот момент. То есть изначально профилактика – это воспитание детей, воспитание ребенка во внимании к нему, во внимании к его нуждам и потребностям, да, не только как добыча пропитания и одежды и каких-то материальных благ, но и действительно к личности, не к мясу, как вот сказал Александр, которой надо кормить, одевать и которому надо дать образование, как личности, у которой есть свои потребности, которые пока еще, может быть, маленькие, но в будущем они будут увеличиваться. Их нужно сейчас предупреждать, его нужно вот сейчас учить именно эти потребности правильно реализовывать и правильно обуздывать. А во-вторых, то, что касается молодежи, не просто ее ругать, не просто говорить о том, что вот все плохо и все плохо, и все плохо, а давать конкретную помощь, давать конкретное, в конце концов, терпение, любовь и понимать, что это не чужие дети. Это не чужие дети, это наши с вами дети, это наше с вами будущее. В конце концов, с точки зрения чувства самосохранения, если я сейчас оттолкну эту молодежь, она пойдет к другому дяденьке, и этот дяденька к его 50, 60, 80 годам будет с этой молодежью иметь прибыль. А я останусь в лучшем случае в доме престарелых. В худшем случае побыстрее постараются от меня избавиться. Вот мне кажется, вот это главная необходимость. Хотя бы из чувства самосохранения любить свою молодежь. Любить, перешагивать даже иной раз через чувство меры, через чувство приличия, которое они, казалось бы, вот, нарушают, и все-таки любить их. Потому что отсутствие любви, отсутствие терпения, отсутствие желания помочь, не просто обругать и не просто обличить и укорить за какое-то неправильное поступок или действие, а желание помочь действительно по-настоящему, вот только оно может решить эту проблему.
В заключение нашей передачи я бы хотела снова вернуться к вот этому нашумевшему скандальному фильму «Школа». Там, мне кажется, важная вещь прозвучала. Так же, как и сам фильм, можно говорить о том, что он вскрыл болевые точки, буквально нарыв. Прозвучали такие слова, что сейчас мы все по отдельности. Дети, родители, учащиеся. Речь шла о школе, напомню.
Я думаю, очень важно, чтобы действительно этой ситуации не было. И мне очень радостно, что сегодня прозвучали молодые голоса и уже состоявшихся родителей, и тех, кто только будет в ближайшем будущем родителями. Очень серьезные размышления на эту тему. Не просто о своих сверстниках, да, которые уже вступили на этот путь зависимости, рабства от определенного греха, блуда, алкоголизации и так далее. Но и моменты профилактики. Спаси Господи. И я еще раз благодарю наших участников, отца Амвросия, Александра, Веронику, Антона, Кирилла, Антона. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». И я повторю, что вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Мне, журналисту Ларисе Ларионовой, повторю телефон 8-950-648-77-43. Надеюсь, что наша передача интересна и молодому поколению, и старшему.